Лабас вакарас, понес эрпоней. Тема нашей сегодняшней лекции – будущее изгнание Израиля, Персия, Греция и Рим. Восьмая глава книги Даниила. На третьем году царствования Бельшацара Хазон Нираэлай открылось мне видение после того, которое видел я прежде. И увидел я в видении, видел я себя в Шушане, столице страны Эйлам, и увидел в видении, что вот стою я над рекой Улай. В третий год правления Бельшацар. Бельшацар, последний царь Вавилона, правил неполных 3 года. И речь идет о видении Даниила непосредственно перед закатом Вавилона, перед закатом Вавилонской империи, непосредственно перед пиром Бельшацара, тогда, когда любой современник Даниила не мог даже предвидеть, что в своей вавилонской истории что-то произойдет, и что хоть когда-нибудь она перестанет быть на вершине человеческого общества. Большинство людей видело и считало Вавилон вечным, ибо намного дней странствования вокруг не было ничего, что могло бы сравниться. С этого момента и до конца повествования книга Даниила записана на Лашон Акодыш. И эти писания Даниила приближаются уже к уровню книг пророков. Это уже, хоть текст нам называет видение, тем не менее, это уже приближается к уровню текста пророков, и поэтому текст идет на Лашон Акодыш, на иврите. Видение на берегу реки Улай. Комментаторы отмечают, что река Улай протекает в области, называемой Эйлам. Возникает вопрос, что мы можем выучить из этих географических названий. Говорит Малбим, здесь скрыто в пророчестве Даниила о перенесении столицы Персии из Вавилона в город Шушан, на тот момент провинциальный город, районный центр губернии Эйлам. То есть любой современник Даниила мог предположить, что будет Вавилон вечно столицей мира. В то время Даниил видит пророчество о будущем персидском изгнании и видит себя перенесенным в город Шушан. Именно там и произойдут события Пурима, совсем скоро. Эйлам. Рав Саадия Гаон. Видение было не возле реки, а возле крепости Шушан. Написано на иврите «Аль-Овель-Улай». И немножко сложно понять, что точно имеется в виду. То ли берег реки, то ли некая другая граница. Поэтому Рав Саадия Гаон считает, что речь идет не о реке, а о крепости Шушан, о будущей столице Персидской империи. Ибн Эзра. Гая руэ бемераот ганевуа, шагая ба Шушан эбера, шаги малхут парас, кимишам яца машхит малхут Бельшацар. Даниэль видел видение пророческое, которое было в Шушане, которое станет столицей царства Персии. Ибо оттуда придет уничтожитель царства Бельшацара. Именно оттуда, из Шушана, придет конец Бельшацара. Пророк Ирмияру, «Весамти киси Бейлам, и помещу я престол свой в Эйламе». То есть пророк Ирмияру, который жил до разрушения храма, сказал такие слова, что престол Всевышний будет находиться в Эйламе. И слова можно понять лишь так, что Эйлам, по всей видимости, будет каким-то особым местом, играющим какую-то особую роль. Талмуд Иерушалм, Иерусалимский Талмуд, немножко раскрывает эту мысль. Галу Лейлам Шхина и Магем. Когда были изгнаны евреи в Эйлам, Шхина, божественное присутствие, пошла в изгнание вместе с ними. Беньяху бен Иеруяда, кис и Бейлам, престол мой в Эйламе. Что имеется в виду? Зе Даниэль шехая Бейлам, шехая Шам, Меркава Лышхина. Что значит, престол Всевышнего находится в Эйламе, как Бен Яху Бен Яху Яда понимает слова пророка Ирмияху. что речь идет о Данииле. Престол Всевышнего в Иламе, речь идет о Данииле, который находился в Иламе, ибо там он был колесницей для божественного присутствия. Есть такая концепция, что праведник, он колесница для божественного присутствия. То есть божественное присутствие распространяется на него, как на некую колесницу, как на некий сосуд, который принимает шхину. И там был Даниэль. Речь идет непосредственно о периоде перед пиром Бельшацара, ибо Бельшацар правил неполных 3 года, и было это в 3-й год правления Бельшацара, когда Даниэль увидел свое видение о персидском изгнании. Полагаю, что большинство современников Даниэля не предвидели возможности столь скорого крушения Великого царства Вавилонии. Персидское царство. «И подняв глаза, увидел я, вот баран один стоит перед рекой, и два рога у него, рога эти высокие, но один выше другого, и более высокий поднялся позже. Увидел я, как баран этот бьет рогами на север, на запад и на юг, и никакие звери не могут устоять перед ним, и никто не может спастись от него. И делал он то, что хотел, и стал огромным». Персидское царство барана. Говорит Раши, «Вело карнаем», что у него рога. Ремез лемалхут мадай упарас. Что значит рога? 2 рога. Намек, говорит Раши, на царство Мидии и Персии. Говорит Раши. Гаахат гвуамин гашния, что один рог более высокий, чем второй, и появится позже. Ремез лемалхут парас шагайта гдула. Намек на царство Персии, которое было больше, чем царство Мидии, и появилось позже. Меньше, чем год медийский рог правил в этом мире, и после этого царь Кореш сменил на царском престоле царя Дария. Шамалхут Мадай, говорит Раши, логайта и лешанахат, ибо царство Мадая не было иначе, как 1 год. Власть Персии распространилась на 3 стороны света, север, запад, юг, но не на восток. Восток нашей цивилизации, в общем-то, и заканчивался на вавилонской цивилизации, а все, что было дальше к востоку, не было никакой с ними связи. И лишь Александр Македонский попытается туда проникнуть, но не получится так же и у него. И до сегодняшнего дня, в общем-то, все эти страны, которые находятся к востоку от Ближнего Востока, они на самом деле имеют в нашей истории намного меньшее влияние, намного меньшую связь с нами. Говорит Малды. «Веколь хайот ло ямду лифанав, и все животные не могут выстоять перед ним. Гам Филиппо, ави Александр, гаэм ишалэм мас ледариваш». Говорит Малдим, что также и Филипп, отец Александра, платил налог царю Дарию. В этом видении Даниэля обратим внимание, что персидский медведь превратился в барана. Почему? Говорит Абарбанель. Раньше Даниэль видел царство в облике хищных зверей, которые раскрывают их сущность, а теперь в виде домашних животных, от которых есть польза человеку. То есть раньше речь шла о их хищности, а теперь об аспекте пользы, который есть для человека. Раньше отмечалась суть их проявления, а теперь польза для людей. Какая польза от барана, который бодается, я не знаю, по сравнению с медведем, но, во всяком случае, это уже не хищное, а что-то такое, что является домашним животным. Задумался я, Даниэль задумался над видением о персидском изгнании. И вот с запада идет козел по всей земле, и не касается он земли, и рог приметный между глазами его, и дошел он до барана двурогого, которого я видел стоящему у реки, и устремился к нему в ярости силы своей, и увидел я, как приблизился он к барану, и яростно напал на него, и ударил он барана, и сломал оба рога его, и не было у барана сил устоять перед ним, и свалил тот его на землю, растоптал его, и не было никого, кто спас бы от него барана. Греческое царство в образе козла. За бараном идет козел, Малхут, Яван, царство Греции, как говорят наши мудрецы. Цфир, Гаизим, Более точный перевод – «козел козлов». Он был не просто козел, а козел козлов. Рав Саадия Гаон, Цфир Гаизим, козел козлов, Зе Мелах Яван, Вейн Омед Нигдо. Это царь Греции, нет никого, кто мог бы устоять против него. Ну, наверное, мы должны задать на этом этапе вопрос, какими качествами требуется обладать, чтобы оправдать название козла козлов. Что для этого нужно? Абарбанель помогает нам и объясняет, что нужно быть, чтобы быть настоящим козлом козлов. Цфир гая ромез ла Александр Мукдон, велахен неймар бо цфир гейзим, лефише ло гая беэмет авив Филиппо, мелах Македония, бааль имо, кибен знуним гая. Козел – это намек на Александра Македонского. И поэтому сказано «козел козлов». То есть речь идет о Александре Македонском. Почему-то решили обидеть великого генерала Александра Македонского. Несправедливо, да? Или справедливо? Давайте посмотрим до конца, что скажет Абарбанель. «Лефиши лога я бы имет ави Филиппа», что на самом деле не был его отцом Филипп, царь Македонии, муж его матери, ибо он был детем разврата. Оказывается, очень просто, чтобы быть козлом козлов, нужно всего лишь не знать, кто твой отец. И никаких оскорблений, ничего личного больше здесь не скрыто. Откуда пришел козел? Ба Минга Маарав, пришел с запада, тлетворное влияние запада. Сила греческого царства. Перкеда Раби Элиэзер, Альпней Коль Гаарец, этот козел распространялся на всю землю. Что имеется в виду, что его распространение касалось всей земли. Шераца лалот лешамай, веладат мабы шамайм, велерет лидхумот, ладат мабы дхумот. Он хотел подняться на небо, узнать, что на небесах, и хотел спуститься под землю, узнать, что в ней скрыто. То есть Греция определяется в первую очередь желанием познания. Возникает вопрос, а другие царства, которые были до этого, почему их желание познания было меньше? А они жили в период первого храма, когда было раскрытие единого Бога, и когда работали идолы. Поэтому их больше интересовали духовные закономерности, нежели чем знание о материи, того, что находится на небе. Не к Богу хотели греки подниматься, они хотели узнать, как там галактики устроены. И под землей их интересовало, что их интересовали. Таблица Менделеева их интересовала. А предыдущие народы и царства, их интересовали какие-то духовные концепции. Поэтому тот рог, который был у этого козла, называется Керен Хазуд. Рог видимости. То есть, с одной стороны, будет объективные какие-то интересы. С другой стороны, концепция видимости, ахизат инаим, обмана и поверхностности, она будет развиваться в этот период намного больше, чем было раньше. Раньше люди были более сущностные, чем сейчас. Что такое видимость? О какой видимости идет речь? Абарбанель говорит, «Лефиша гаяним шах бейца таристо, рошга философим», что Александр следовал за советом Аристотеля, который был главой философов того периода. То есть философия – это некая концепция, существенно отличающаяся от религии. Если религия – это ясное видение Бога, то философия – это пребывание во тьме и попытка отвечать на какие-то вопросы в условиях тьмы, в условиях неясности. Реального контакта с Богом, с истиной в рамках философии не нужно. Философия – это то, что больше пропущено через самого человека, через видение самого человека. Сила греческой армии. Когда этот козел разбежался и барана сильно стукнул своим рогом видимости, то этот баран, перед которым никто до сих пор устоять не мог, великая персидская армия, которая превосходила небывалым образом греческую численность, во всяком случае, то армия была разбита. Сила греческой армии. Абарбанель. Дарьеваш лохашво Александрус Леклум. Царь Дарий никакой важности Александру не приписывал. Он считал его нулем. Вело яца ликратой. Когда армия Александра подошла к границам Персии, он даже не вышел вместе со своей армией. Аваль шалах мисарав, но он послал своих министров, вейцавем, и приказал им, шевиюху лифанав Александру сасур барагатим, чтобы перевели к нему Александра в кандалах. То есть он даже, царь Персии, когда он увидел маленькую греческую армию, ему это даже не показалось причиной для того, чтобы он обратил на это внимание. Царь Персии Дарий, которого захватил Александр Македонский, был сын Эстер от Ахашвероша. Дарий знал о пророчестве Даниэля, о будущем человеческой истории, но с надлежащим уважением к нему не отнесся, и напрасно. Напрасно. Малбим, Александр разбил персидскую армию мощным и сильным ударом, как и было сказано в пророчестве Даниэля. Козел с рогом видимости бросился к этому барану, разбил его, и не осталось от барана ничего. И вырос козел чрезвычайно, а когда стал он сильным, сломался большой рог у него, и появилось вместо него четыре торчащих, обращенных к четырем странам света рогов. И так ломается большой рог греческого козла, и вместо него появляются четыре других рогов. О чем идет речь? Пророчество о скорой преждевременной смерти Александра и разделении греческого царства на четыре области, что однозначно и произошло. Причем обратите внимание, как сказано, что этот рог сломается сразу. Как только стал он сильным, сразу сломался большой рог у него, и появилось четыре рога. До сих пор пока все исполняется необычайно точно в том, что сказал Даниэль. Еще раз Даниэль пишет об этом задолго-задолго до всех этих событий. Во времена Даниэля Вавилония еще является столицей мира, а про Грецию особо никто не слышал. Может быть, только оттуда импортировали оливковое масло, может быть, и то сомневаюсь. В других аспектах, наверное, Греция для них влияния никакого не оказывала и значения не представляла. Говорит Малбим. «Векаацмониш бераха керена гдула, шаалександр мет дахаци ямав». Малбим делает акцент на то, что сказано, что рог сломается сам по себе. Что значит, он сломается? Такой мощный рог, который этого барана избодал по полной программе. Что значит, имеется в виду? Что этот рог сломался сам, говорит Малбим, что Александр умер в середине дней. Александр умирает четко в середине дней. Средней протяженности жизни того времени. И из одного из них вышел небольшой рог, и очень разросся на юг и на восток, и в сторону земли красоты. Земля красоты – это земля Израиля. С этого места в книге Даниэля греческие и римские царства соединены в один элемент, ибо будет между ними связь. Яцакерен мицира – вышел рог маленький, притесняющий, говорит Раши, «Малхут муцэрет ваневзит, царство притесняющее и презренное». Что значит презренное? Тогда в ясном виде исполнилось пророчество пророка Авадия. Пророк Авадия был гер из Эдома, который построил Рим. И пророк Авадия знал суть и корень римской цивилизации. И он сказал о Идоме и, соответственно, о будущем Риме следующие слова. «Еней катона татиха бегоим базуя там и от». «Вот маленьким поместил я тебя среди народов, презренный ты очень». Так говорит пророк Авадия, гер из Идома, о будущей римской цивилизации. Что она будет очень презренная. Что имеется в виду? Что люди будут восхваляться тем, что является презренным в глазах Бога. Люди будут кичиться своими материальными достижениями, своими способностями эксплуатировать других. В газетах будут писать о том, как люди смогли в этом мире добиться каких-то результатов в своей жизни, а не о служении человека истине. Сейчас нам кажется это нормальным, мы живем в римский период, нам поэтому кажется нормальным. Обратите внимание, с точки зрения пророка Авадия, это называется базуя та меод. Ты не просто презренен, а ты презренен чрезвычайно. Потому что в наших книгах пишется не о том, что восхваляют языческие герои, о твоей способности эксплуатировать других и добиться каких-то результатов, а о твоем служении. Нигде в тексте Танаха мы не увидим о том, как кто-то жил богато, дошел до каких-то достижений больших чрезвычайно. И вот у него была такая жизнь, и он еще при этом был физически сильный и мог за себя постоять. Везде написано о служении, о величии, о благословении, о молитве. Комментатор приводит несколько взаимодополняющих мнений на тему о значении малюсенького притесняющего рога. Кто был этот рог? Еще раз мы с вами уже отметили, что в этом пророчестве Даниила Греция и Рим соединяются дальше в один образ вот этого вот козла с рогами. Малбим. Гу Антиохус Гараша Шарая Базуй Бамидотаву Бамаасав. Это Антиохос нечестивый, который был презренен своими качествами и своими делами. То есть, если до этого даже у народов мира была идея того, что человек должен обладать качествами, чтобы ему было не стыдно посмотреть в зеркало, не срамно, начиная с греков, это пропало. Человек дает объяснение своим поступкам, своей искаженности, и она человеку больше не мешает. Дальше мы увидим с вами, в чем будет корень этого явления. Пророк Даниил все нам это расскажет. Откуда появился сбой в самой концепции человек, в нашей главе расскажет пророк Даниил чуть дальше. В данном случае пока мы видим, что появляется некий маленький притесняющий рог. Он будет маленький, он керен хазут, это рог видимости. То есть отсутствие внутренней составляющей. Рог козла, он пустой внутри. Он только керен хазут, рог видимости. Внешне что-то есть, внутри пустота. Раши. Керен ахат мецира малхутитус йоцет мимену. Рог один маленький и притесняющий, это царство Тита, которое выходит из него, а именно то, что Тита разрушит Иерусалимский храм и войдет в святую святых для того, чтобы осквернить то, что до сих пор вызывало трепет у еврейского народа и у народов мира. Рав Саадия Гаон, мелкий рог, который будет рогом видимости, это Ишмаэль. Ислам. Рамбам. Ишмаэль причинит особое несчастье Израилю в конце дней римского изгнания. Обратите внимание, Рамбам жил 800 с лишним лет тому назад. И он говорит об арабах, а он сам жил среди арабов. И он жил, в общем-то, в Египте, и там все было хорошо. То есть Рамбам пользовался необычным уважением, он был врачом, он был связан с руководством страны и так далее. При этом что он говорит? О том, что Ишмаэль причинит особое несчастье Израилю в конце дней римского изгнания. То есть в наше с вами время. Говорит Рамбам за 800 лет. Обратите внимание, Рамбам не был пророком. Пророчество заканчивается до Даниила, как мы с вами увидели. Даниил уже не был пророком, тем более Рамбам, который жил 1400 лет после Даниила. Просто Рамбам видит, во-первых, он читал то, что написано в Даниэле, во-вторых, он видит корень тех явлений, которые происходят. Это концепция мудрости, способность на основании Танаха видеть корни явлений. Итак, этот рог распространится куда? Эль-Эрец Гацви, в сторону земли желанной, в сторону земли красоты. Так называется Эрец Исраэль в пророчестве Даниэля и в других местах в Танахе. Ибн Эзра. Эрец Ацви. Эрец Исраэль, Цви гилеколи арцот. Земля Израиля, красота она, желанная она для всех земель. Наша с вами задача, когда мы приезжаем в землю Израиля, даже сегодня в условиях изгнания, в котором мы находимся, увидеть эту красоту, раскрыть ее для себя. Поэтому вопрос приезда в землю Израиля на постоянное место жительства или для временного посещения, вопрос на самом деле сложный, и он должен быть духовно-творческим. Просто так приехать в Израиль, как в другие страны, нельзя. Мне нужно раскрыть ее истинное состояние, Эрец Гацви, земля красоты. До сегодняшнего дня внимание всего человечества сосредоточено на Святой Земле, и любые самые маленькие события оказываются почему-то на первых страницах газет во всем мире, хотя, казалось бы, мы маленькая страна и очень далеко от всех находящаяся. И вознесся он, этот рог, до воинства небесного и сбросил на землю часть воинства и звезд и растоптал их, этот козел. Рог вознесся, козел растоптал. И вознесся он до главы воинства, и у него отобрана была ежедневная жертва, и заброшено было место святилища его. И будет преступно послано войско на отмену ежедневной жертвы, и правда сброшена будет на землю, и преуспеет он в деяниях своих. Преуспеет он в деяниях своих. Это пророчество Риме. Говорит Малбим. Что значит растопчет этот козел те святости, которые были в земле Израиля? Мицад имунатам шарацала гавир аль торатам машало асакен шум мелах мигамелхуйота кодмот шело игью од цвага шамаем вегой кадош. Говорит Малбим. С точки зрения верований их, царство козла, которое хотел лишить нас Торы, привести нас к нарушению Торы, то, что не было ни в одном царстве из прежних царств, из прежних изгнаний, чтобы не было больше воинства небесного и народа возвышенного. В прежних изгнаниях до Греции, до Рима, абсолютно мы не находим с вами ни в истории, и тем более ни в тексте Танаха, никаких элементов притеснения еврейской веры. Ни Вавилония, ни Персия абсолютно никаким образом не оказывали влияния и не мешали нашему соблюдению заповедей и Торе в еврейском народе. Они разрушили храм тогда, когда мы, евреи, разрушили храм своими поступками и своими достижениями. Они разрушили стены Иерусалима, они изгнали нас, чтобы наше восстание подавить, но абсолютно не было никакого влияния на ешивы. Как только был изгнан в Вавилон царь Ехиния вместе с Даниилем, там строятся ешивы, там начинает расцветать изучение Торы. С Грецией и Римом ситуация была другая, они ставят задачу подавить любую память об этом народе, мы начинаем им мешать, мы, утверждая, что человек должен нести свет и смысл в этот мир, а не топтать его козлиными копытами, мы мешаем. Вавилонам и персам мы не мешали. Они были язычниками, все у них было нормально, они видели народ, который верит в единого Бога и исполняет его заповеди. Это им сильно не мешало, потому что не мешало. Когда начинают люди уже поклоняться себе в условиях тьмы философии, тогда идея народа религии мешает. Начинается преследование евреев. Рав Саадия Гаон пророчество о Риме и Ишмаэле, которые захватят Иерусалим и объявят его своим, присоединив Иракодиш к своим ценностям. Рав Саадия Гаон сказал очень удивительные слова на самом деле. На первый взгляд, нам может показаться это что-то линейное, что-то элементарное, на самом деле совершенно не элементарное. Что сделал Вавилон и Персия с землей Израиля? Ничего, она пустовала. Они разрушили Иерусалим, разрушили храм. Для того, чтобы подавить восстание, неподчинение, назовем это любым другим словом. Но они как бы относились к земле Израиля и к Иерусалиму как к месту, в принципе, принадлежащему евреям. Свою цивилизацию они там не построили. Что сделали римляне и ашмельтяне? Они захватили Иерусалим и объявили его своим, присоединив Иракойдыш, город святости, к своим ценностям. То есть, оказывается, Иерусалим – это не город храма и город Бога, и город царя Шломо и царя Давида, а это город трех религий. Сейчас все, до этой лекции, да, все, наверное, так и считали, что Иерусалим как бы город трех религий. Так вот, Рав Саадия Гаон говорит, что это на самом деле пророчество о том, что такое будет. Что такое произойдет, это совершенно нелинейно, совершенно неуместно, и вероятность в те времена того, что такое бы произошло, было близко к нулю, что появятся греки и римляне, и Ишмаэль там в конце с рогом видимости, и они просто возьмут наше и объявят его своим, присоединят Иракодыш, город святости, к своим ценностям. Это отмечает Рав Саадия Гаон. Абарбанель. Гицлиху легасирам мирайот свара шамаем ки гихрех рабим лавор аль торотам вилавод аводозара шило. Этот козел, он смог получить успех в том, чтобы лишить еврейский народ состояния, которое называется цвара шамаем, армия небесная, ибо заставил он многих нарушить учение свое, нарушить Тору свою и служить его идолам. Танада бе Ильяху. Веколь зман шейн Исраэльским бетура, вейну сим рацуно шель маком, нифнал их им леклала. И все время, пока Израиль не занимаются Торой и не исполняют волю Всевышнего, это обращается к ним проклятие. Что произойдет дальше? Веташлех им этарцева оставит слиха. И будет брошена истина на землю, и царство это будет делать и преуспеет. Ваташлех эмет арца, истина будет брошена на землю. То есть мы живем с вами в ситуации, когда истина в римский период брошена на землю. Есть рог хазут, рог видимости, пустой внутри, а истина на земле. И мы сами в этих условиях должны понять, где нам взять источники энергии и силы для того, чтобы стать евреями немножко лучшими и исправить дефекты внутри себя, ну, и в своем служении, и в своем изучении, в своем эмоциональном, душевном и интеллектуальном. Веташлех эмет арца. Откуда взять нам сил? Торат эмет гишпила. Во-первых, было, отмечает Раши, Торат эмет гишпила было унижено Тора истины. То есть мы живем в условиях, когда Тора истины, она в принципе унижена. Поэтому у людей нет интереса. Люди ходят на концерты, люди ходят на развлечения, в трака ездят, а Тора истины, она принижена. Тракайский замок – это интересно. Археология – это замечательно. А слово Бога живого, Сефер а-Кодеш, книга святости, она мало интересна. Иерусалимский Талмуд приводит источник успеха царств в подавлении учения Бога живого. Иматайша Исраэль машлихим деврей Тора арца, ракум гозеру тумацлиха. Тогда, когда Израиль бросают слова Торы на землю, тогда служители планет и созвездий устанавливают декреты, и есть успех у их декретов. То есть, опять же, даже в этой ситуации все зависит от нас, все зависит от силы наших рук. Если мы даем Торе упасть на землю, то результат такой, что кухот акум, силы языческие в условиях философии конца дней сегодня, они получают власть над нами. Если нет, то не получают. Пророк Иешуа определил условия благополучия царства Израиля и еврейского народа, как то сказал Иешуа, перед входом в землю Израиля были все собраны, и каждому человеку того поколения было сказано передать своим потомкам из поколения в поколение очень простую мысль, которую в первой главе книги Иешуа пророк Иешуа сформулировал. «Ло имуш сефера Тора земипиха», чтобы не отошел свиток Торы этот от уст твоих, верагита бою мам вилайло, и ты будешь заниматься им днем и ночью. Леман кишмор лаасотки коля катувбо, киаст от слех эс драхех. Для того, чтобы соблюдал ты все сказанное в нем, в этом свитке, ибо тогда будет успех в пути твоем, веаз таскиль, и тогда будет мудрость у тебя. Обратите внимание, Тора это не налоговая инспекция, которая предназначена, чтобы обобрать человека, Тора предназначена, чтобы дать. Всевышний, он свет, который дает, который не забирает. И Тора, которую он нам дал, с заповедями, которые внешне кажется, что это что-то от нас требует, средств, времени. На самом деле это дает нам настолько, что Йошуа, вводя евреев в землю Израиля, раскрывает перед ними простую мысль. Чтобы эта книга была в руках твоих, со всем, что написано в ней, и тогда будет успех у путей твоих, и тогда будет мудрость у тебя. Состояние, когда еврей оставит учение Бога живого, определяется в книге Торы следующим образом. «Кидвар Хашем биза вет мицвато рефар, ибо слово Торы презрел, и заповедь его оставил». Если для нас есть в этом мире что-то более интересное, чем изучение Торы, то мы должны понимать, что мы исполняем тем самым сказанное «Кидвар Хашем биза, слово Бога презрел». Еще раз, Тора это не налоговая, она не предполагает, что человек должен так вот тяжело заставлять себя бросить все, что ему интересно, и заняться изучением Торы. Человеку просто показывает, что на самом деле он может прийти к такому видению, к такому пониманию Торы, что для него это будет самая большая радость, самый большой интерес, намного больше, чем все остальные дела, которыми он, в принципе, может заниматься. Тору нужно учить действительно с интересом. И этот интерес можно в себе развить. Мидраш Раба. Омар Раби Йошуа бен Леви. Бехоль йом вьем бат коль йоцет мирар хорев. Вомерет ой лахем лебриот ми львона шель Тора. Сказал Раби Йошуа бен Леви. Каждый день спускается голос с неба. Там, где находится гар хорев, гора Хорев, гора Синай. И говорит этот голос с неба, горе им творением от обиды Торы. То есть мы с вами живем в условиях не просто, когда тьма и когда рог видимости болтает что-то, а когда мы еще в состоянии горя находимся от обиды Торы. Как же мы хотим себя развить, и как же мы хотим прийти к каким-то достижениям, чтобы был успех в наших путях, что была мудрость у нас и другие вещи, которые нам нужны, если вообще мы живем в горе Торы, которую мы бросили. Как выглядит мир, в котором исполняется сказанное «Веташлех эмет арца» и «истина брошена на землю»? Это есть состояние истины брошенной на землю, когда у Торы обида, когда для нас интересны другие вещи, а не ее изучение, когда мы просто не можем взять Тору и не смогли еще развить в себе способность видения и понимания, что нет ничего интереснее, чем изучение книги, которая называется Сефер Акодеш, книга святости. Все остальное это вещи будничные, которые есть у нас в жизни. Есть книга святости. До тех пор, пока человек не раскроет перед собой, что это действительно книга святости, до тех пор, конечно же, он найдет что-то более интересное в своей жизни. Это и есть те вехи, куда нам нужно двигаться. Люди говорят, стать духовным, а это как? Стать духовным, это, во-первых, хотя бы на первом этапе, сознанием своим, обратите внимание на то, что необходимо сделать. Первое, что необходимо сделать, это понять, что мы находимся в ситуации, когда истина брошена на землю, а когда Тора для нас не является, особенно говоря, книгой святости. И, соответственно, нужно больше и больше раскрыть это перед собой, что это не будничность, а святость. Рабейну Бхая. Веташлехем эт арца, истина брошенная на землю, гу и кунин шель Яков, рахакука бекисе акавод. Это образ Якова, который высечен на престоле славы. То есть у Бога есть престол славы, Говорили об этом в предыдущих лекциях, сейчас не будем этого вопроса касаться. И на престоле славы высечен образ человека, это Яаков, свойство которого Тиферет, красота, гармония. Так вот, когда истина брошена на землю, то одновременно поваленный этот престол, так что образ Яакова, тот образ человека красоты и истинной гармонии, человека возвышенного, он брошен на землю. Ну, состояние, в котором мы живем. В такой ситуации не случайно, что слово «еврей» превращается в ругательство. В догреческий, доримский период такого не было. Еврей ругательством не был. Наоборот. Народы говорили, видя то, как жили евреи во времена храма, народы говорили, поистине велик этот народ, который следует своему великому учению. Теперь евреи – это ругательство. Это состояние, когда истина брошена на землю. Баля Турим. Тогда в мире наступает состояние, о котором сказано «эмет неедерет» – истина пропадает. То мы живем не просто в мире, где истина брошена на землю, она еще и пропадает. То есть ее как бы нет. То есть ее сложнее увидеть, потому что ее просто нет. Ее нужно спустить для себя сверху вниз. То есть каждый должен эту истину, которая базисно в его жизни отсутствует, он должен ее постепенно, пошагово, каким-то образом раскрыть и принести для себя. Поэтому для многих людей, которые начинают знакомиться с Торой, им сложно понять, что Тора – это Сефер Акодеш, это книга святости, книга возвышенности. Потому что на самом деле эта святость, она у них тоже неэдерет, отсутствует. И лишь этап за этапом можно эту святость для себя раскрыть, восстановить и наполнить ее свою жизнь. Зоха. Вейдагарим дейт харев бейта, вейт хазер алма литору увогу. Это все состояние, когда истина пропадает, приводит к тому, что разрушен храм, и мир возвращается в состояние тогу увогу, в состояние хаоса и бесформенности. Насколько это отличается от нормативного состояния мира? Вот это состояние, когда эмет неэдер, это когда истина брошена на землю, насколько это отличается от нормативного состояния мира? Об этом мы можем судить, приведя псалом царя Давида, 85-й псалом, где царь Давид говорил о том, как выглядел мир в его время. Посмотрим, что царь Давид говорил о мире в его время, как была видна истина и Тора в его время. Царь Давид сказал совершенно замечательный псалом, который является корнем для понимания этой разницы тогда и сегодня. Царь Давид говорит так. «Эмет миарец тицмах, вецедек мишамаем нишкав». Истина из земли произрастет, и цедек, справедливость, с неба видна. Тогда из земли росла истина, а справедливость была видна с неба. То есть люди смотрели на небо и видели там не пустоту, а видели справедливость. Поэтому после разрушения первого храма никто не спросил, где был Бог, почему он вавилонян не остановил. Люди тогда задавали вопрос, где был человек, а не где был Бог. Потому что истина на тот момент все-таки была видна с неба. А тем временем мы живем с вами в реальности, где эмет неэдерет, где истина пропадает. В условиях мира с пропавшей истиной есть еще одна проблема. Как нам принимать решения, как нам вообще ориентироваться в этом мире? Пророк Гуше помог нам понять суть проблемы. Суть проблемы следующая. Пророк Гуше «Кнаан беядо мозней мирма». Кнаанец, в руке у него весы ложные. Для того, чтобы нам принять какое-то решение, проанализировать какую-то ситуацию. В вопросах святости нам необходимы какие-то весы, чтобы взвешивать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Саба из Навардок говорит о сбое и дурном начале в нашем мире. Немножко свободный перевод, но суть, мне кажется, он открывает правильно. все наши инструменты, мышление, чувств, ощущения, интуиции, проржавели, прогнили и пропитали злым началом. Когда мы говорим о выборе между добром и злом, то мы должны понять, что вот тот наш инструмент выбора, он весь пропитан злым началом, проржавел, прогнил. И он весь искаженный, искривлен. Весы наши не работают. Кнаан, баядо, мазне, мирма, кнаанец, в руке его весы, которые работают неправильно. Проблема. Адматай, до каких пор? И услышал я одного святого, который говорил, и сказал второй святой тому, который говорил, до каких пор это видение, отмена ежедневной жертвы и потрясающее преступление, когда святилище и воинство отданы на попрание. До каких пор будет сие состояние продолжаться? Как бы до конца дней, мы с вами это знаем, когда будет конец дней. Мидраш Раба. Вешама эхад кадош, эхад зе акодеш барагу, шенеймар шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. И услышал я одного возвышенного говорящего, говорит Мидраш Раба, Эхад – это Всевышний, о котором мы говорим, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Кадош возвышенный, Шираколь умрим лифанав кадош, что все мироздание, кроме человека, греческий и римский галут, говорит перед ним кадош. Все наверху говорит о Боге кадош, а все внизу находится в состоянии, когда весы у них неверные, когда все внутренние структуры прогнили и проржавели злым началом, и когда всем намного интереснее что-то другое, нежели чем увидеть, что Тора – это книга священная. Все комментаторы разъясняют, что вопрос был обращен к ангелу Михаэлю, ответственному за милосердие. Илкут Шимони. «Верапеша шумем». И грех безмолвствует. Зе бьете мигдаш шешумем баванотейну. Это храм наш, который разрушен в результате наших грехов. Мидраш Раба отмечает суть вопроса. До каких пор будет продолжаться декрет, вызванный грехом Адама? То есть начало сбоя коренится в грехе Адама. Тогда, когда добро и зло объединились внутри человека, смешались, и с этого момента начинается история человека, в руках которого весы обмана. И сказал он мне, отвечая Даниилу, ангел Михаэль, на 2300 вечеров утр, когда будет справедливость для святилища. Ангел Михаэль Палмони сформировал скрытую форму расчета конца дней. Говорит Раши, тогда исполнятся слова пророка Захарии о конце дней и приходе Машиаха. Верая йом эхадгу и вода лэгашем, верая лэт эров и еор. И было день один, он будет известен Богу, и будет к концу вечера будет свет. То состояние, в котором мы находимся, это конец вечера, и к концу этого вечера будет свет. Самая большая тайна творения – Кеца Ямим. Тьма перед рассветом, об этом говорит пророк Захария. И мы находимся как раз в этот период. Тьма перед рассветом, когда тяжелее всего. Вераяра байом гару, яцу маим хаим Иерушалами. Будут в те дни, говорит пророк, и выйдут воды живые из Иерусалима. Сейчас всем кажется, что Иерусалим – это город туризма, город, не знаю чего, истории прежнего, прошлого. Тогда выйдут воды живые. Всем будет понятно, что Иерусалим – это место вод живых. Не стоячих, отравленных, болотистых вод, а вод живых. Малбим. Адше еор, пока не будет свет. Адра хурбан ашер яво алидеру маим. До разрушения храма, который будет последствием римлян. Ваче шинит ор Гиней адгрю гула гатида, ванилвугу им рабим эль гашем байомагу. И до тех пор, пока не будет окончательного избавления, как то сказано, и присоединятся народы многие к Богу в тот день. И было, когда видел я Даниэля это видение, искал понимание, вот передо мной облик будто человека. И услышал я голос человеческий изнутри улая, и возвал он и сказал Гавриэль, дай этому понять это видение. То есть обращаются к ангелу Гавриэлю, чтобы тот помог Даниэлю увидеть что-то в условиях такого достаточно нелегкого откровения, которое видел Даниэль. И подошел он туда, где я стоял, а я затрепетал с приходом его и пал ниц, и сказал он мне, пойми, сын человеческий, что это видение конца срока. Даниэлю раскрывается видение конца срока. Раши. Эвакша бина. Попросил я мудрости. Агаити митавеша явину ли мингашамаем. Я страстно желал того, чтобы дали мне постижение с неба о конце сокрытия. Обратите внимание на глагол, который здесь приводится. Постижение с неба Даниэль страстно желал. Об этом сказал царь Шломо в Мишле, в притчах. Если захочешь ты Тору как кесов, как серебро, как деньги, кематмуним техапесный, как матмун, как клад будешь разыскивать Тору, то тогда ты найдешь мудрость Бога и страх перед Богом обнаружишь. До тех пор, пока мы не хотим Тору как клад, и до тех пор, пока деньги для нас более интересные и конкретные, то больших изменений у нас не будет. Это как бы некий верх, куда нам нужно расти. Как нам привести к концу сокрытия хотя бы в своей личной жизни? Как нам прийти к некоторому состоянию, когда какое-то раскрытие в нашей жизни произойдет, когда в жизни нам будет хорошо? Так вот, Даниэль страстно желал чего? Постижение с неба конца дней. Ни денег, ни власти, ни всего того, что хотят многие люди. Его страстное желание было постижение конца дней. В результате тайну сокрытого Даниэлю поведал Малах Гавриэль, ангел Гавриэль, который, как мы уже не раз отмечали, спускается в этот мир крайне редко в особых случаях. Даниэль был таким особым человеком, который оказался достоин этого откровения. Мецуда Давид, кемаре иш, по образу человека, вегу Гавриэль. И это Гавриэль. Рав Менахем Мендель Мишклов, кемаре гевер, убо шореш твуна, и в нем корень постижения. Обратите внимание, что Даниэль видел ангела в образе человека. Что это означает? Когелет, хохмат адам таир панав, мудрость человека приводит к свечению его лица. Пока не очень понятно, зачем я привел этот отрывок, да? Мудрость человека приводит к тому, что его лицо не так тупо выглядит. Ну, замечательное высказывание, прекрасно, да? А какое это отношение имеет к тому, что Даниэль видел ангела в образе человека? Мидраш Рабба сейчас нам соединит это немножко вместе и объяснит. Омар Рав Юдан, говорит Рав Юдан, «Гадоль кухан шель невиим, велика сила пророков, шемидамин дмут гвура шель мала, лецурат адам», которые могут представить образ великих сил наверху к образу человека. То есть увидеть ангела человека может только высший из людей. Если бы мы с вами увидели кого-нибудь ангела, то нам бы с вами он человеком не показался. Для того, чтобы тебе ангел показался в образе человека, то ты как человек должен достичь образа ангела. То есть таким человеком, как мы, да, Даниэлю ангел не показался. Он показался ему таким человеком, каким был Даниэль. Об этом говорит Мидраш Рабба. Гадоль кухан шель невиим, велика сила пророков. «И услышал я голос человеческий изнутри Улая, и возвал он, и сказал Гавриэль, дай этому понять видение». Шнелухот Абрит. «Вегаадам газе, гуадам шабемеркевет Йехескель, умимено гаколь нимшах эль Гавриэль». Что был за человек, который сказал Гавриэлю дать ему понять видение? Обратите внимание, сейчас, что происходит? Даниэль услышал, как какой-то человек дает указание ангелу Гавриэлю раскрыть тайны конца дней Даниэлю. Что это за человек? Шней Лухот Абрит говорит следующее. «Вегаадам азе, гугаадам шебемеркевет Йехескель, умимену гаколь нимшахель Гавриэль». Этот человек тот человек, который высечен на колеснице Йехескеля, и от него голос обратился к Гавриэлю. То есть образ Гавриэлю обратился от образа человека Якова, эталона красоты и гармонии, который был высечен на престоле славы Всевышнего. Тот, который повален, так что этот образ находится в опрахе, в условиях, когда истина пропала. Равен бен Адам килет кеца хазон. Раскрой человеку, ибо о конце периода это видение. Говорит Раши, лет кец леямим рабими ехазон азе. Это видение исполнится лишь в далеком-далеком будущем. А когда говорил он со мной, я обомлел и пал лицом на землю, но он коснулся меня и поставил меня туда, где я стоял. Дремота страха. Нирдамте альпанай арца. Задремал, заснул я лицом моим, упав на землю. Что такое дремота в условиях страха? Можно ли дремать, когда тебе сильно страшно? Не отгонит ли это сон? Не отгонит ли страшный страх сон? Мецудат Давид. Ба Гавриэль аль маком амди, векашер ба нафалти аль панай, мигодель харада, нирдамти бетердема шель пахат. Когда пришел ко мне ангел Гавриэль, к месту, где я стоял, и когда пришел он, упал я на лицо свое от ужаса, и заснул я в оцепенении страха. На самом деле, это естественная реакция человека, бен Адам, на откровение с небес. Оцепенение, абарбанель. Нирдамте, шенихнесуку хотав бифним, ванидбатлу хушав митоха пахат. Нирдамте заснул в том смысле, что силы его вошли внутрь него и оцепенели, сконцентрировались от состояния страха. То есть, когда человек видит ангела, то это приводит его к оцепенению. Почему? Душа хочет выйти. Когда перед тобой такое раскрытие таких явлений, то человек невольно сжимается. То есть сон – это не то состояние, когда мы спим, а сон – это состояние, когда мы не действуем, мы не двигаемся, когда у нас нет пути. В условиях, когда ангел перед тобой, тебе идти некуда. Он тебе как бы перекрывает путь тем ужасом, который вселяется в тебя, тем оцепенением, которое наступает. Оцепенение – это что? Человек в оковах, да? Он не может идти, у него нет продолжения пути. Отсюда мы учим, что в нормальной ситуации мы таки, да, должны двигаться вперед. А отсутствие движения вперед называется состоянием сон. Многие люди, вся жизнь у них проходит во сне, и это важно иметь в виду, чтобы у нас такого не было. И сказал он, вот я поведаю тебе, что будет в конце гнева, потому что этому времени будет конец. Ангел Гавриэль поведал Даниэлю, что будет конец гнева. То состояние, в котором мы находимся сейчас, это гнев. Это не только состояние, когда истина пропала, и когда Тора брошена на землю, это состояние гнева Всевышнего. Состояние тьмы гнева Всевышнего. Но и этому состоянию будет конец. Ахрит газам в конце гнева. Декреты и гонения конца галута. Мецудат Давид. Ахрит газам соф емея галут. Это будет конец времени изгнания. Двуногий баран, которого ты видел, цари Параса и Мадая, а козел царь Явана, царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый царь. А то, что сломался он и появилось вместо него четыре, четыре царства встанут из народа, но не равные ему по силе. Ибн Эзра вело бекухо, не своей силой придут все эти цари, все эти власти, рак бекох хет Исраэль, только силой греха Израиля. Наш грех дает силу всем этим царствам, всем этим сбоям, всем этим декретам и всем этим пустым рогам в этом мире. В конце же царствования, когда завершат свое дело преступники, встанет царь наглый и понимающий загадки. Мелех азапаним умивин хидот. Царь наглый лицом своим и понимающим тайное, понимающим загадки, понимающим тайное. Будет в конце дней перед приходом Машиаха. А именно, состояние мира, когда мудрость не будет связана с качествами человека. То есть до сих пор, если человек был мудрым, то обычно он не был нагл лицом своим. Мудрость обычно человека приводила к исправлению. Так вот, будет состояние мира, когда человек будет мудрым, но при этом на него самого это никак влияния никакого не окажет. То есть мудрость, знание, гармония перестанут обладать способностью оказать влияние на человека. Он будет профессором этики. При этом сам он будет азпаним, нагл лицом своим. Он будет царем этического государства, где внешне рог видимости будет говорить о том, что нужно жить очень хорошо и все должно быть нормально, при этом сам он будет не таким. Ибн Эзра. О ком идет речь? Кто это будет наглый царь? Антиохус, который осквернит второй храм, приведя еврейский народ к чуду Хануки. Хизкуни. Гой азпаним гумелахроми. Это царь Рима. Раши. Титус, Шехирев и Гадев Клапеймала, который проклинал и богохульствовал по отношению к Богу, находясь в храме. Малбим. Мелех аспаним гу малхут вамимшала шаля керана зира. Царство наглое лицом своим. Это царство и власть маленького рога. И наберет он силу, но не своей силой. И уничтожать будет на удивление, преуспеет в деяниях своих, и будет губить сильных и народ святых. Этот царь, который будет знать тайну, он будет губить народ святых. И благодаря уму своему преуспеет он в коварстве своем, и вознесется он в сердце своем, и спокойно губить будет многих, и против властителей встанет он, и сломлен будет без помощи рук человеческих. Несчастье, которое царство народа принесут миру в конце дней. Абарбанель. Ванифлаот ишхит и чудесное уничтожит. Нифлаот ашераса кодеш баруху аль Исраэль, гекхишам ве ишхитам. Те чудеса, которые Всевышний сделал по отношению к народу Израиля, он будет отрицать и уничтожит память о них. Все чудеса, которые произошли в еврейской истории и приведены в Китве Акодеш, в книгах наших священных, они перескажут по отношению к себе. Уничтожение чуда связи между Богом и народом Израиля, народы мира осуществят тем, что они перескажут все эти чудеса по отношению к себе, что все это с ними самими произошло. Пророк Гоше, Кнаан, мазне мирма, беяду. Кнаан. Весы обмана в руке его. Убефес яд и шабер, и не рукой человека будет сломлено это царство. Абарбанель. Ло и шабер бияды ножки и биядашем. Не будет сломлены эти царства рукой человека, а только рукой Бога. Рав Саадия Гаон. Убефес яд и шабер. Ло бияд адам и шабер, ке катув. Вегигзар тевен ло биядин. Не рукой человека эти царства будут разбиты, как то написано, во сне Навуходнецера, и оторвался камень от горы, не рукой человека, камень основания храма. Ибн Эзра, Антиохус, Нафаль мин Гагаг ванишбар вемет, Антиохус, который привел еврейский народ к празднику Ханука, упал с крыши, разбился и умер. Раша говорит, Титус, который разрушил храм, Аль-Еидей и Тужра Халаш, Шебебриот, Шенихназ Бахатму. Его смерть была причинена комаром, который влетел к нему в нос, когда он восхвалялся тем, что смог разрушить дом Бога. И этот комар пробился ему в мозг и там мучил его до самой смерти. А видение вечера и утра, о которых говорилось истина, но ты скрой это видение, потому что оно на далекие времена. То, о чем говорил пророк Даниэль, скрыто на далекие времена. И изнемог я, Даниэль, и болел несколько дней, потом встал я и занялся делами царскими, и был я смущен видением, но никто не понял этого. Даниэль приходит в состояние страха от того будущего человеческой истории, которую он увидел. Вейштомем безмолвствовал, говорит Раши, аль-гамаре вейт бахэля аль-хазон. Безмолвствовал я по поводу видения, которое я увидел, и ужас был у меня по поводу моего пророчества. Мецудат Давид. Стом ата белевевха вальтигале авгамеата шарьядата. Скрой, сказал ангел Даниэлю, в сердце твоем и не раскрывай даже то немногое, что ты знаешь. Даже Даниэлю пророчество было ограниченное, то, что он знает, и скрыто это на долгие дни. Рав Саадия Гаон, ництаарти ад шенихлети, я так был измучен этим видением, что заболел я, говорит Даниэль. Обратите внимание, почему Даниэль был тем человеком, которому все это было раскрыто. Как всегда, ответ один. Потому что это его волновало. Там, где человека что-то волнует, там, где он не безразличен, там он попадает в историю. Там, где человеку безразлично, то ангел Гавриэль ему ничего не расскажет. Тогда образ человека с престола славы Творца Гавриэлю не скажет, спустись и этому, которому безразлично, и все равно раскрой тайны мироздания. Знание о конце дней и приходе Машиаха принципиально сокрыто в еврейской традиции, и кроме общей идеи, мы с вами не узнаем, как это будет до тех пор, когда это наступит в скорости в наши дни. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Видение Даниэля о Персии, Греции и Риме. Трех изгнаниях, которые видел Даниэль. И стало ему так плохо, что заболел он от видения своего.